Псалом 91. Псалом, песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний. Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире, с песней и на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих, как велики дела Твои, Господи. Дивно глубоки помышления Твои. Человек неразумный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыплются все делающие беззаконие, а мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они из старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Когда у моего деда умерла жена, то мои родители совершенно естественно решили, что его нужно перевести к нам домой. Они переживали, что с ним может быть что-то случиться, и никто тогда не сможет о нем позаботиться. И вот в нашу квартиру вместе со всем скрабом, который у него были, перевезли там всякие его сундучки, всякие его вещи. И вот была небольшая такая вот, небольшой такой сундучок, в котором были удивительные предметы для меня тогда, мальчишки 8 лет. Там был такой стеклянный прибор с грушей на конце и еще какой-то металлический такой предмет, похожий на вилку с вольтометром посередине. Для меня это были очень все странные такие предметы, я не понимал, что это такое. Но мой дед работал аккумуляторщиком, поэтому я понимал, что это каким-то образом связано с аккумуляторами. Не прошло много времени, когда как-то зимой я понял, для чего эти инструменты нужны. У моего отца машина не заводилась, аккумулятор сел, и вот он принес аккумулятор домой. И тогда я понял, что вот этот вот стеклянный прибор, оказывается, называется ареометр, и им измеряют плотность электролита, который есть в аккумуляторе. Сейчас вы это не сможете сделать, потому что все аккумуляторы, они необслуживаемы, но вот тогда он открутил каждую из этих банок и стал измерять плотность. Оказывается, от этого зависит, как будет работать аккумулятор. Потом он взял вот этот предмет, похожий на вилку, и стал измерять, как работает или насколько держит аккумулятор вот эту зарядку. И я думаю, ух ты, вот это да. То есть все эти предметы, они, оказывается, могут показать качество, способность вот этого аккумулятора к работе. И фактически показывают состояние его. Тогда я стал думать, вот уже мне эта мысль пришла уже гораздо позже. А есть ли какие-то такие характеристики или какие-то признаки, которые могли бы показать качество христианина? Вот что бы мы могли сказать? Ну, вот этот христианин, он точно настоящий. А вот этот, ну, не знаю, он похож просто на него. Знаете, если бы вы, например, стали знакомиться ближе с мусульманами, они бы сказали: ой, слушай, для того, чтобы узнать, настоящий мусульманин или нет, нужно просто задать ему 5 простых вопросов и узнать, есть ли вот это, исполняет ли он эти правила. Ну, во-первых, каждый правоверный мусульманин, он должен как минимум 5 раз в день совершать намаз, молитву. Поэтому первый вопрос: слушай, ты совершаешь молитву или нет? Во-вторых, у него должна быть вот эта, это называется шахада, то есть посвящение, молитва посвящения себя Аллаху, когда человек провозглашает, что я свидетельствую, что Аллах – это единственный, кто достоин поклонения, и Мухаммед – его пророк, раб и посланник. То есть это второе. Третье – человек совершил хадж, то есть свое паломничество по святым местам. В-третьих, он участвует в благотворительности, закят он дает. И в-четвертых, он постится в месяц Рамадан. То есть вот эти 5 характеристик, они показывают, этот человек настоящий мусульманин. Я думаю, интересно. А как же можно было бы характеризовать христианина? То, что он ходит в церковь, ну, мы знаем, много людей, которые ходят в церковь, но они не настоящие христиане. То, что он когда-то вышел вперед и покаялся, может быть, это означает, что он настоящий христианин? Нет, я знал очень много людей, которые выходили вперед, но они не настоящие христиане. Может быть, то, что он каждое утро молится и вечер Библию читает, может быть, это еще? И тоже нет. Знаете, когда я читаю вот этот псалом, это все равно, что вот такой некий инструмент, который показывает, что находится внутри человека. Он показывает некоторые признаки, которые характеризуют настоящего человека, или то, что происходит у него в сердце. Это некий такой духовный индикатор. И я бы сказал бы вот что, что хвала Богу, мое возвеличивание Бога, оно как нельзя лучше показывает вот эту внутреннюю характеристику моего сердца. Смотрите, когда мы обычно с религиозным человеком разговариваем, на что он обращает внимание? То, что ты делаешь. И он говорит, вот если ты это все исполняешь, наверное, ты настоящий адепт того или другого направления. Когда мы думаем о христианстве, то христианство, оно прежде всего говорит о сердце. Евангелие, оно прежде всего говорит о сердце. И у нас просто могут быть некоторые признаки, которые показывают, что находится в сердце человека. Но хвала Богу, это является красноречивым свидетельством о том, что находится в сердце человека. И вопрос, который я задаю себе, о чем же на самом деле свидетельствует хвала Богу в жизни верующего человека? По крайней мере, три ярких свидетельства, которые мне хотелось бы сегодня, чтобы мы увидели из этого 91-го псалма. Ярких свидетельств о внутренней жизни человека. И первое свидетельство – свидетельство об удовлетворенности Богом. Вторых – это свидетельство об отсутствии функционального атеизма, как я это назвал. И в-третьих, это свидетельство о Божьих благословениях. Давайте просто шаг за шагом начнем вот эту наше путешествие по этому 91-му псалму. Итак, посмотрите, пожалуйста. Псалом начинается с того, что это песнь на день субботний. Этот псалом, он был написан, и обычно его исполнялось, эта песня исполнялась во время утренней жертвы в храме, в тот момент, когда в субботу приносилось вот это вот поклонение Богу. Но этот псалом, он должен был научить людей, что же значит по-настоящему хвалить Бога, что же значит по-настоящему прославлять Его. Он должен был бы показать, что прославление Бога – это не просто однократное событие раз в неделю. Народ Божий пришел в храм, он поклоняется, и вот он хвалит Бога. Он должен был бы показать, что это постоянное, ежедневное состояние сердца. И, во-первых, хвала Богу, она проявляет, она визуализирует, она свидетельствует о внутреннем довольстве, о внутренней удовлетворенности Богом. И я стараюсь всегда как-то этот пункт, но чтобы он был в виде побуждения. Мне всегда хочется, чтобы у нас была сразу какая-то вполне понятная практическая направленность. Восхищайся Богом, чтобы тебе и хвалить Его. Смотрите, не наоборот, хвали Бога для того, чтобы им восхищаться, а восхищайся Богом для того, чтобы ты мог хвалить Его. Посмотрите, псалмопевец начинает в 2 стихе, он говорит, «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний». Действительно, это приносит удовольствие, радость, восторг, когда мы хвалим Бога. С одной стороны, это обязанность, но с другой стороны, это радостная ответственность или обязанность. И посмотрите, он говорит, благо есть славить и петь. То есть хвалить, восторгаться, перечислять удивительные черты характера Бога и в то же самое время и петь. Интересно, почему Бог вообще дал человеку способность петь? Ну, у обезьян нет этой способности. У некоторых людей они говорят тоже, что у них нет этой способности, потому что им медведь на ухо наступил. Но когда они стоят в душе, их никто не слышит, они поют. Бог дал нам вот эту способность привлекать свои эмоции, наши глубинные желания, страсти. Настоящему песня – это эмоциональное выражение нашей души, это инструмент, который помогает выразить наши чувства, наш восторг Богом. Один из пуритан, он однажды сказал вот что. «Задача воспевания хвалы Богу всецело дана на то, чтобы возбуждать и выражать религиозные чувства. Нет иной причины, почему мы должны выражать свои чувства к Богу в стихах, а не в прозе, и с музыкой, кроме того, что песни имеют способность вызывать у нас глубочайшие чувства. Песни, они способны наши чувства выражать, они способны эти наши чувства концентрировать. И на самом деле это удивительно. И Библия, она показывает, смотрите, благо есть славить Господа, благо есть петь Ему. Это все мы. Библия не раскладывает человека на запчасти. Так, сейчас ты должен включить свой ум, а теперь включи свои эмоции, а теперь волю. Нет. Библия рассматривает человека целиком, и она говорит, твоя душа, она может возвеличивать, она может восторгаться Богом. И если это есть сердце, то совершенно очевидно, что вы это не сможете удержать. Вы захотите об этом рассказать. Посмотрите третий стих. «Возвещать утром милость твою и истину твою в ночи». Если вы вдруг когда-то просыпались ночью и не могли заснуть. Я помню, когда у меня такое вот было несколько раз, обычно я этим не страдаю, но когда вот вдруг ты ночью проснулся и не можешь заснуть, единственная мысль, которую как вот дятел в твоей голове, я хочу спать, мне нужно спать, и больше ничего вообще нет. Но посмотрите, о чем говорит здесь псалмопевец? И утром, и в ночи – это возможность возвеличивать Бога. Это возможность возвещать милость и истину. Посмотрите, псалмопевец воодушевлен милостью или безусловной любовью Бога к своему народу. Псалмопевец воодушевлен, что Бог, Он остается верным и неизменным своему обещанию. Я задал себе вопрос, почему, интересно, здесь псалмопевец говорит возвещать утром несправедливость Божию, не Его святость, а именно милость и истину. Задайте себе такой вопрос. Почему так? И знаете, я подумал, что молодой человек может восторгаться прекрасным станом своей девушки. Он может восторгаться ее мыслительными способностями, ее способностями готовить еду, заботиться о ближних. И это все классно, это все здорово. Но ничто не восторгает его, наверное, больше, чем преданная любовь к своему жениху или супруге, чем верность, любовь, которая проявляется всегда, независимо от трудностей этой или проблемы. И псалмопевец здесь, он точно так же восторгается Богом, говорит, «Господь, я хочу, для меня это благо, радостно, хвалить Тебя за Твою любовь ко мне и за Твою верность». И посмотрите, псалмопевец использует для этого все возможные инструменты. На десятиструнном, 4 стих, и псалтире, с песней на гуслях. Десятиструнный инструмент – это инструмент, который у нас называется лютня. Кто-то скажет, что это такое? Это вот, знаете, наподобие гитары или домры с таким изогнутым грифом. И это то, что псалмопевец говорит, это использовалось там, в день поклонения, в день субботний. Или псалтирь, инструмент, похожий на чем-то на арфу, на такую маленькую. Или гусли. Такой же щипковый инструмент, у которого чуть-чуть по-другому были настроены струны. Но другими словами, псалмопевец говорит, «Я хочу воспевать Богу, хвалить Его всеми способами, которые только возможны». Всеми способами, которые только возможны. Когда я говорю об этом, то я рискую здесь вступить на территорию, где идут споры в течение поколений о том, какая же музыка, она благопристойна, неблагопристойна. Действительно, долгое время, по крайней мере, христиане, они использовали для поклонения Богу только акапельное пение, то есть без музыки. И орган в церковное служение стали вводить только в XI веке. Но поскольку этот инструмент был очень дорогой, то его могли позволить себе только очень богатые и большие соборы. Гораздо позже стали использоваться струнные инструменты. И начиная с Лютера, Уэсли, Уильяма Бута, было написано много песен, которые были положены на простые мелодии, и их исполнялись на всех доступных инструментах. Интересно, но Уильяма Бута, это основатель армии спасения, ему принадлежит фраза, которую он использовал по отношению к своим противникам. Его противники, они обвиняли в том, что Бут в своей музыке, он заимствует мирскую музыку или подражание ей. И он сказал: «Мирская музыка, говорите вы, принадлежит дьяволу. Ну что же, если бы это было даже и так, то я отнял бы тогда эту музыку у дьявола». Идея достаточно понятная. Я могу использовать для поклонения Богу все возможные способы, но здесь нельзя нам потерять фокус. Знаете, иногда я видел, как ребята собираются, они играют самозабвенно, им нравится, как звучат барабаны, как звучит гитара, как они вместе вот какую-то музыку создают. А слова, само поклонение Богу, оно отходит куда-то на задний план. Главное должно остаться главным. Никогда инструменты или музыка, они не должны помешать настоящему поклонению Богу. Само музыкальное сопровождение, оно должно помочь нам, чтобы сосредоточиться на Боге. Оно должно помочь нам лучше это делать. Друзья мои, посмотрите, псалмопевец, он сосредотачивается на Боге, он говорит: «Когда я хвалю Бога, и это показывает мое сердце». Посмотрите, он действительно рад тому, что он видит. И когда я готовил эту проповедь, я вдруг стал размышлять над своей жизнью. И я, к сожалению, обнаружил, что я очень мало вообще прилагал усилий или внимания к тому, чтобы хвалить Бога, славить Его. Нет, ну, конечно, когда ты садишься кушать, ты поблагодаришь Бога за еду. Или, конечно, когда вечером ты уже готовишься ко сну, ты можешь поблагодарить Бога за то, что Он тебя сохранил в этом дне. Но это не является стилем жизни. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть мы можем просто какой-то элемент в нашей жизни сделать. А сейчас поблагодарим Бога. Мы все встали и 10 минут там уделили, чтобы поблагодарить Бога. Но то, о чем говорит псалмопевец, это совсем другая мысль. Благодарность Богу, прославление Бога – это стиль жизни. Вот о чем, я думаю, нам нужно размышлять. Я подумал еще, что я достаточно мало восхищаюсь характером Бога. Я достаточно мало обращаю внимание на Его милость, доброту, верность, мудрость, святость, долготерпение. Мне получается, вот эти качества, они не так важны. Мне важно больше, что Бог для меня делает. И причина этого, она достаточно простая. Мы, во-первых, об этом мало думаем, а во-вторых, мы достаточно эгоистичны, и нам важно что-то от Бога получить, а не то, кто есть Бог. Друзья мои, я хочу, чтобы сегодня мы думали о том, что для нас важен именно Бог, личность, и на Нем мы сосредотачивались больше всего. Однако автор радуется не только тому, кто есть Бог, он радуется и Божьим делам. Посмотрите 5 стих. «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих». То есть он говорит: «Ты обрадовал меня, Ты сделал меня радостным». Вот этот пятый стих, он буквально эмоционально заряжен. Он говорит, ты возвеселил, я восхищаюсь делами твоих рук. То есть я кричу от радости, когда я смотрю на все твои дела. И здесь псалмопевец говорит не только о том, что Бог сотворил этот мир, и все так чудно устроено. Больше псалмопевец здесь говорит о этих удивительных делах, когда Бог из, казалось бы, ужасных обстоятельств создает что-то прекрасное. В Псалме 36 есть похожая мысль. «Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас». Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Псалмопевец смотрит на Бога и говорит, ух ты, вот это удивительные чудеса твои, вот это удивительные твои дела. Знаете, это подобно вот чему. Когда вы смотрите, и вот где-то вдали по реке плывет корабль, вам кажется, ну, он не очень большой. Но когда вы оказываетесь рядом с ним, вы понимаете, насколько он огромный. Был как-то у нас такой опыт. Мы с ребятами пошли по Волге на Яле. Это такая шлюпка. И поскольку мы стартовали прямо от Тольятти, для кораблей там отдельный судоходный канал, вот мы вот в этом судоходном канале оказались. Мы так дружно гребем, вдруг такой гудок сзади. Мы оборачиваемся, и за нами идет огромный четырехпалубный теплоход. Ну, мы в стороночку отодвинулись. Он там где-то идет, далеко, вроде бы это не сильно большое. И вдруг смотрим, прямо на нас движется еще и баржа. И вот мы оказываемся между теплоходом и баржей. И с одной стороны несколько десятков метров, и до другой несколько десятков метров. Ну, не очень далеко, прям буквально. И когда ты оказываешься между этими огромными кораблями, ты понимаешь, насколько ты маленький, и насколько огромны эти корабли. Что-то подобное псалмопевец, он говорит здесь. Он говорит, я восхищаюсь. Он подошел близко к этим Божьим чудесам. Он о них размышляет, он говорит, это удивительно. Им нет числа. Глядя на работу Божию, через призму Нового Завета мы можем понимать, что Бог, Он действительно удивительно делает. Посмотрите, ведь Божья работа проявляется в том, что Он меняет ваше сердце, в том, что Он дает покаяние людям, а эта работа та же самая, когда Он воскресил Христа из мертвых. Он ведет вас и дает вам стойкость для преодоления искушений, и это действительно удивительная радость. И псалмопевец, посмотрите, 6 стих, «Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубокие помышления Твои». Псалмопевец пытается понять Божью мудрость, и он этого не может сделать. Все взаимосвязи между Божьими чудесами, они кажутся ему невообразимыми. Он говорит, они велики и глубокие помышления. Друзья мои, ну позвольте я спрошу вас. Кто из нас мог бы подумать, что Иосиф, проданный в рабство, вдруг станет вторым человеком во всем государстве. Это невообразимо. Это Божья провиденциальная работа, как Бог сам. Вот из ужасного Он сделал прекрасное. Кто бы мог из нас подумать, что разрушение Иерусалима, пленение и изгнание евреев в Вавилон послужит потом к дальнейшему преображению нации? И подготовлению богоискания в народе, подготовлению народа к тому, чтобы пришел Мессия. Кто бы это мог подумать? Кто бы из нас мог подумать, что гонение на верующих, которое было в Иерусалиме, оно послужит к дальнейшему распространению Евангелия по всей территории тогдашней Римской империи? Нам кажется порой, те обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, это ужасные обстоятельства. Но псалмопевец смотрит на них и говорит – дивные, глубокие помышления Твои. Он восторгается ими. В книге Исаия, 55 главе, Исаия говорит, «Мои мысли не ваши мысли, не пути ваши, пути мои, говорит Господь». Господь достаточно ясно проводит эту границу. Он говорит, вот это то, что ты можешь понять, но это вот то, что ты не можешь понять. По крайней мере, по эту сторону твоей земной жизни. И то, как из едущего выходит едомое, из сильного сладкое, мы этого не можем понять. Но Бог, Он использует вот это вот удивительные парадоксы для того, чтобы сделать что-то потрясающее. Помните, наш пастор Евгений, он проповедовал о кресте из первого послания к Коринфянам. Как люди воспринимали крест? Это безумие. Это глупость. Как можем мы верить в то, что смерть какого-то еврея там, на кресте, она способна менять нашу жизнь? Это ерунда. Но смотрите, что делает Бог. Вот это безумие Он обращает в нашу жизнь. Смерть Он обращает в силу. Потерю Он обращает в приобретение. И это Бог. И поэтому апостол Павел, когда смотрит на дела Бога в послании к Римлянам, 11 главе, он говорит, о, бездна богатства и премудрости и ведения Божия. Как непостижимы судьбы Его, неследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто давал Ему наперед, чтобы Он должен был Ему воздать. Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Друзья мои, когда мы размышляем вот о таком Боге, о Его делах, тогда мы должны сказать, Господи, моя слава к Тебе, она слишком слабенькая. Не так ли? Я настолько неблагодарное существо. Я не благодарю Бога. Или если я это делал, то это, может быть, было очень-очень давно. Как я сказал, мы порой благодарим Бога за то, что Бог сделал в нашей жизни, и что нам это принесло с нашей человеческой зрения, точки зрения какую-то пользу. Но тогда мы благодарим Бога. Но скажите, кто благодарит Бога за то, что его машину во дворе заперли какие-то другие машины и не оставили телефона? Кто за это благодарит Бога? Кому придет в голову благодарить Бога за то, что дети его не слушаются? Или кто благодарит Бога, когда у него что-то не получается в работе? Обычно мы злимся, нам не нравится. Мы говорим, Господи, почему так? Я не достоин, чтобы со мной так поступали. Но посмотрите, о чем говорит псалмопевец. Когда я размышляю о дивных делах твоих, то я восторгаюсь. И уметь видеть за всеми этими обстоятельствами Бога, Его работу, на самом деле, вот что нам нужно. С точки зрения обывателя нам не за что благодарить, может быть, Бога. Но с точки зрения вот этой мировой истории, когда мы смотрим на все это, мы понимаем, все трудности Бог может использовать или использовать для своего блага, для нашего блага, для своей славы. И мы не видим по эту сторону вот всего того узора, который формирует Бог. Но когда мы придем в небеса, мы это увидим. И поэтому нам стоит радоваться и благодарить Бога. Итак, друзья мои, хвала Богу, она красноречиво показывает состояние нашего сердца, моего и вашего. Хвала Богу, она показывает, что мы по-настоящему удовлетворены Богом. И если это есть, это стоит формировать себе, это стоит культивировать. Но настоящая хвала, она показывает еще и отсутствие функционального атеизма в душе. Или наоборот, если мы не хвалим Бога, это показывает, что в нашей душе, как я говорю, есть функциональный атеизм. То есть внешне мы можем провозглашать Бога своим владыкой, внешне мы можем делать все правильно, но в душе в этот момент не верить в то, что Бог управляет всем. Посмотрите, пожалуйста, чуть дальше, 7 стих. «Человек неразумный не знает, и невежда не разумеет того». Псалмопевец пишет этот псалом для народа израильского. Этот псалом, он звучал в храме. И скажите мне, разве мог нормальный еврей в здравом рассудке вдруг сказать: «А я не верю в то, что есть Яхва, а мне он не нужен, я не хочу ему подчиняться»? Обычно нет. Обычно люди, они, ну, не размышляют в таких вот категориях. Они обычно идут в храм, они обычно поклоняются и делают все, что нужно. Но вместе с тем, когда вы читаете книгу притч, вы увидите, есть много людей, которых автор называет безумцы. Есть много людей, которых автор называет невежды, неразумные. Почему? Потому что они могут поступать в этот момент как люди, которые живут как будто бы без Бога. Это функциональный атеизм. В чем же может проявляться функциональный атеизм? Он проявляется в таком близоруком взгляде на свою жизнь. Посмотрите, пожалуйста, еще раз 7 стих. «Человек неразумный не знает, и невежда не разумеет того». Буквально здесь автор говорит, вот этот неразумный или несмышленый человек – это грубый человек, или он похож на дикого животного. То есть человек, который не воспринимает прекрасный Божий замысел. Это все равно, что такой духовный Маугли. Он вырос в джунглях и ничего не понимает вообще, что происходит в духовной реальности. Для него грех – это всего лишь забава. Он не понимает, зачем это нужно благочестие. Он воспринимает это все как ненужную форму этикета. Но псалмопевец говорит, человек неразумный, он не знает и невежда. То есть такой бесчувственный, тупой человек, у которого плотская его природа, она перевешивает все духовные реальности. Он смотрит на все лишь со своей позиции, лишь со своей перспективы. И он не понимает многих вещей. Друзья мои, здесь очень важно отметить следующее. Когда псалмопевец говорит о неразумном или невежде, он не говорит о том, что эти люди, они, знаете, такие имбецилы, они ничего не знают. Он не говорит о том, что эти люди с IQ там где-то около 30. Он не говорит о том, что эти люди, они только дворниками работают и не могут вообще никакой другой работы вести. Нет. Эти люди могут занимать очень высокие позиции. Они могут быть профессорами, они могут действительно управлять государствами. Но они не разумеют духовной реальности. И правильнее было бы нам здесь поставить двоеточие после стиха 7 и прочитать следующее. Что они не разумеют? Человек неразумный, не знает, невежда, не разумеет того, что нечестивые возникают, как трава. Делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Они не понимают, что их жизнь, она идет просто к уничтожению. Что они появились в этом мире всего лишь как некий сорняк, которого нету глобальной цели, который идет просто к тому, чтобы быть уничтоженным. Здесь важно заметить, что автор не говорит о том, что жизнь человека исчезает, нечестивца вообще просто растворяется, как учат свидетели Иеговы. Нет. Но автор смотрит на все с точки зрения земного наблюдателя, он говорит, у этих людей все, что есть, ограничивается только их земным кругом. Все их цели, они достигают только могильной черты и не дальше. Недавно я с одним человеком разговаривал. Он был одним из лидеров молодежи. Звонит мне и говорит, слушай, я хочу с тобой поговорить. Я говорю, ну давай, хорошо. А мы не разговаривали с ним, наверное, больше 10 лет. По Фейсбуку я просто смотрю, у него какие-то странные там комментарии, он что-то делает. Я задаю ему вопрос, я говорю, слушай, расскажи мне, а вообще для чего ты живешь? Он говорит, ну, для детей, конечно. Когда дети вырастут, потом найду какую-то другую цель, еще что-то. И я понимаю, этот человек, он безумец, или, по крайней мере, заявляет так о себе. Потому что его цель, она только временная. У него нету цели, которая идет за рамки земной жизни. Соломон в первой главе, 32 стихе, в притче, он говорит, «Беспечность глупцов погубит их». Эти люди, они хотят получить только видимое благополучие. Они не рассматривают Бога в системе своей ценностей. Они пытаются использовать Бога, чтобы получить то, что они хотят. Поэтому они молятся, они совершают посты, они могут давать деньги, они посещают святые места, они что-то еще делают. Но эти люди не разумеют Бога как того, к кому они должны преклоняться, перед кем они должны смириться. Естественно, они не хвалят Бога. Естественно, что Бога просто нет там. Знаете, когда я готовился к этой проповеди, я старался в течение всей недели возвращать свой разум к тому, чтобы благодарить Бога. И я рассказал нашей семье, что я буду проповедовать, вот у меня такая тема. И буквально уже в конце недели моя жена мне говорит: «Слушай, ну вот интересно, ты готовишься к этой проповеди. Ты вроде бы будешь говорить о благодарности, но вместе с тем посмотри, как ты себя ведешь. Ты же постоянно ворчишь, ты же постоянно всем недоволен». И она права. И она права. Я просто... Это был взгляд со стороны. Она просто открыла мне глаза, что то, что я хочу достигнуть, на самом деле, я очень часто оправдываю себя. Я говорю: ну, слушайте, ну, это обстоятельства такие, это дети меня разозлили, это то произошло или что-то другое. Но в этот момент я действую как человек, у которого в жизни как будто бы нет Бога. Функциональный атеизм, он часто прячется за фасад отсутствия времени. Именно поэтому мы с вами не молимся. Функциональный атеизм, он прячется за фасад нашего перфекционизма. Я хочу, чтобы все было как можно хорошо выполнено. Но я уповаю в тот момент на свои силы, а не на Бога. Функциональный атеизм, он может прятаться за попытку, чтобы все было устроено как нужно. Но в этот момент я пытаюсь контролировать каждое обстоятельство моей жизни. И я не доверяю это Богу. Друзья мои, функциональный атеизм – это не что-то далекое, это то, что очень близко, и то, что, к сожалению, проникает в нашу жизнь везде. Мы пытаемся объяснить свои грехи, мы пытаемся их оправдать, мы обвиняем других людей. И мы не считаем, что нам, собственно, нужно меняться, что нам другим людям меняться. Но это и есть функциональный атеизм. Когда это происходит, то вряд ли вы будете хвалить Бога. Вряд ли вы будете восторгаться Его делами, Его характером, Его качествами. То, к чему сегодня нас призывает псалмопевец, тебе нужно отвернуться от вот этого функционального атеизма, когда Бога нет в твоей жизни. Но вместо этого сосредоточься на Боге. Имей правильное представление о Боге, имей вот этот высокий взгляд на Бога. Посмотрите 9 и 10 стихи. «Ты, Господи, высок вовеки, ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыплются все, делающие беззаконие». Господь высок, Он, здесь псалмопевец использует эту аналогию, Бог восседает на троне, Он управляет всей вселенной. Все, что происходит под небом, Он владыка всего. И Он абсолютно недостижимый Бог. И все, кто пытаются приблизиться к этому трону или пытаются занять место это, они будут с бесчестием просто опозорены. Они придут к печальному итогу. Как псалмопевец здесь говорит, цвет их опадет. Они все гибнут. Смотрите, 10 стих. «Но вот враги Твои, Господи, враги Твои гибнут, рассыплются все делающие беззаконие». Вся жизнь этих людей, она бесславно закончится. Все союзы, которые у них есть, они рассеются. Потому что настоящая мощь и право управлять всей вселенной принадлежит не нам. Она принадлежит Богу. Она в Его власти. Помните, Навуходоносор, он получил для себя этот урок. Однажды, разгуливая по своим чертогам, он посмотрел на прекрасный город, который он построил. У него была эта мудрость, у него была прекрасная армия, у него были прекрасный подчиненный, и он посмотрел и говорит: «Не это ли величественный Вавилон, который я построил?» И Бог преподал ему урок в течение 7 лет. Он скитался по полям, как вол. И 4 глава книги пророка Даниила – это слова Навуходоносора. Помните: «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему: что ты сделал?» Друзья мои, настоящий антидот нашему функциональному атеизму – это восхищение Богом. Это высокий взгляд на Бога. Это понимание, кто Он есть. И мне бы хотелось вот применение к этому пункту сделать из таких 2 подпунктов. Во-первых, мы можем упорствовать против Бога и пытаться подчинить свою жизнь самим себе, без смирения, без подчинения воле Творца. Мы можем себя оправдывать, как я говорил, мы можем говорить, что я просто такой целеустремленный человек, что все должно быть по моим правилам. Друзья мои, но в этот момент, тогда вы просто сдвигаете Бога с Его трона. Основное побуждение, которое псалмопевец сегодня здесь к нам обращает: обрати свой взгляд наверх, посмотри, кто Он есть, кто есть наш Бог, смирись перед Ним, и это заставит, побудит тебя к тому, чтобы хвалить Его. Во-вторых, я бы хотел предложить вам, чтобы прямо сегодня вы начали отмечать, как Бог работает в вашей жизни. Может быть, Бог использует для этого совсем неподходящих людей, как вы думаете. Он использует вашего мужа или вашу жену. Он использует ваших детей, сотрудников на работе, неподходящих, соседей, вообще неподходящих. Бог может использовать обычных людей в церкви. Но это то, как Бог вот в разных обстоятельствах, Он все равно выполняет свой план. И Он делает то, что Он задумал. И нам нужно видеть эту Божью работу и сказать Ему: «Господь, я благодарю Тебя за это». На самом деле, главная мысль вот всего, о чем мы говорим с вами, хвала Богу, она красноречиво показывает, проявляет наше сердце. Она показывает, есть ли в нем восхищение Богом, есть ли в нем или отсутствует функциональный атеизм, или понимание, что Бог управляет всей вселенной. И в-третьих, хвала Богу, она ярко свидетельствует о Божьих благословениях в нашей жизни. Или то, что мы замечаем Божье благословение в нашей жизни. Посмотрите, пожалуйста, стихи с 11 по 16. Как раз псалмопевец об этом говорит. Он говорит: «А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях». Здесь автор, он радуется мощной защите, которую Бог использует. И он использует вот такие разные образы для того, чтобы описать их. Он говорит: «Ты возносишь мой рог, как рог единорога». Ну или по-другому, вот представьте себе, здесь вот это слово «единорога» можно по-другому перевести, как «дикого животного». Это могут быть либо бизон, зубр, либо тур. И вот это дикое животное, которое стоит где-то на холме. Вообще, даже дикий бык – это чрезвычайно опасное животное для любого хищника. И когда он стоит наверху, это он в безопасности. Никто не может к нему приблизиться. И здесь та же самая идея. «Господь, ты меня поставил в безопасности». Он говорит: «Я умощен свежим елеем». Елей или свежеотжатое оливковое масло – это обязательный атрибут праздника. Когда приходили, вот если у нас приходят гости, то обязательный атрибут – это вот мы садимся за стол, у нас такое кушанье. Но в еврейской культуре Если вас посадили за стол и вам не помазали головы маслом, то это что-то не то. Это значит, вас не почтили. Нужно было обязательно сделать вот этот вот элемент. И это элемент праздника. И он говорит: «Ты умастил меня свежим елеем. Я в полной безопасности. Я могу радоваться». Смотрите, страх, который раньше у него был, теперь сменился радостью. Уныние сменилось пиром. Опасность, она сменилась полной защитой. И псалмопевец благодарит Бога за его охрану. И он говорит, посмотрите, 12 стих. «И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях». То есть буквально здесь можно прочитать так. «Глаза мои видят, и уши мои слышат противников моих. У меня нет страха. Когда я смотрю на все это, раньше я трясся только при одном упоминании о своих противниках. Теперь нет. Я могу без страха смело смотреть на них. Я могу слушать то, что они говорят, и это не вгоняет меня в панику, в трепет, в страх. Я понимаю, их участь предопределена. Бог – это сильный Бог, который защищает меня». Автор оглядывается на свою жизнь, и он говорит: «И это было. И действительно, Бог это делал в моей жизни. У меня есть смелость, у меня есть доверие Богу». На самом деле, страх – это один из самых сильных мотиваторов в нашей жизни. Самых сильных. Ну, например, мы с вами боимся людей, их мнение, что они скажут против нас. Кто-то боится неприятностей, я не знаю, катаклизмов каких-то, падение рубля, роста доллара. Кто-то боится за свое здоровье, и он переживает, а что произойдет со мной, если я заболею, как наш брат Михаил? И это то, что может вгонять нас в страх. Но псалмопевец, смотрите, здесь он говорит: «Господи, ты поставил меня вот под свои защиты. Я знаю, я могу уповать на тебя. Я в твоей руке. Ничего со мной не приключится того, что бы ты не захотел. Я могу знать и надеяться на тебя». Действительно, как наш брат Евгений говорит, самое страшное, что с нами могло бы произойти, оно уже произошло. И вы помните где? На Голгофе. Самое страшное – это расплата за наши грехи. И это уже было выполнено нашим Господом Иисусом Христом. Мы находимся в твердой руке нашего Спасителя. И поэтому все остальное – это уже не так страшно. Христос – это тот, кто сохраняет нас. В Его руке мы можем быть безопасны. Если бы не Его охрана, я не знаю, что бы сделал с нами сатана и его армия демонов, но мы в Божьей руке. И именно об этом здесь говорит псалмопевец. Посмотрите, псалмопевец напоминает себе о том процветании, которое дает Бог. 13 стих. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах дома Бога нашего. Они из старости плодовиты, сочные и свежие». И здесь псалмопевец опять использует разные образы. Он говорит, как пальма он цветет. Пальма, ее вообще называли в древности царицей всех деревьев. Она возвышается, в отличие от мелких там растений, у нее глубокие корни, поэтому она может цвести всегда. И вот это прекрасная иллюстрация человека, который может действительно быть укорененным в Боге, приносит добрый плод. И он дальше говорит, подобно кедру на Ливане, то есть вот это олицетворение силы, мощи, свежести. Кедр, вы знаете, что это вечно зеленое растение. И псалмопевец говорит, так Бог это делает в моей жизни. Бог избавляет, Бог дает процветание. Как-то мне удалось познакомиться с одним человеком, его зовут Сергей. Когда он первый раз пришел в церковь, я подумал, что, во-первых, нужно быть очень внимательным с этим человеком, потому что у него был вид такой бомжа, вот представляете себе, да? Ну, от него не пахло, слава Богу, но такая одежда вся ужасного вида, лицо разбитое, синяк под глазом. В общем, очень непривлекательный такой внешний вид. И вот он пришел в церковь, кто-то его пригласил. Я думаю, так, за вещами надо смотреть, чего он куда ходит, тоже нужно быть очень внимательным. И этот человек действительно был бомж. После того, когда он отсидел в тюрьме, вышел, оказалось, что его квартиру продали, и, в общем, ему действительно было негде жить. Дальше он употреблял наркотики, алкоголь, и, в общем, такая ужасная жизнь. И вот он пришел в церковь. И удивительно, как Бог работал с ним, и Бог даровал ему возрождение. Мы были когда в Самаре, и он свидетельствовал о своей жизни. Тот Сергей и этот Сергей – это два разных человека. Да, на его лице остались шрамы, которые напоминают ему от его прошлой жизни. Но вместе с тем Бог вывел его из того унижения, в котором находился. Бог дал ему вот эту свободу и утешение. И это то, о чем псалмопевец здесь говорит. Он говорит, праведник цветет, как пальма, возвышается. Посмотрите, 14 стих, он говорит, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. То есть, это не просто какой-то, знаете, такой кустарник в виде ограды во дворе дома Господнего. Это прекрасный цветок. Псалмопевец говорит, праведник является собственностью Бога, который цветет. И именно для этого он и предназначен. Они цветут во дворах. Смотрите, 8 стих. Нечестивый тоже цветет. Но что происходит с его цветением? Нечестивые, делающие беззаконие, цветут, чтобы исчезнуть навеки. Праведник во дворе дома Богова, он цветет, но это цветение под Божьей защитой, это цветение вечное. Почему? Потому что 15 стих, посмотрите, они в старости плодовиты, сочны и свежи. Что вы делаете, когда у вас на даче старая яблоня растет? Вы можете, конечно, еще раз ее где-то там попробовать удобрить, там еще что-то сделать, но на самом деле она старая, она уже не принесет много плода. Обычно ее срезают и на это место сажают новую, хорошее дерево. Но здесь парадокс. Псалмопевец говорит, вот эти насаждения в доме Господнем, даже тогда, когда они старые, они плодовиты, сочны и свежи. Они приносят плод, несмотря на свой возраст. Они полны сока, свежести, зелени. То есть это как раз вот эта яркая иллюстрация псалма, первого псалма, третий стих. Праведник, который приносит плод, лист которого не вянет. Вот оно. И автор использует эти разные образы, чтобы показать. Праведник имеет благословение, имеет обилие, успех со всем, с чем он не соприкасается. Друзья мои, возможно, у кого-то здесь есть некоторый внутренний конфликт. И он думает, что за странная мысль? Где у нас куча миллиардеров в церкви? Ну, хотя бы миллионеров. Да? Ну, такого нет. Но когда мы читаем Ветхий Завет, то для нас эта мысль она становится понятной. Почему? Потому что Бог пообещал народу израильскому благоденствие, если только они слушаются Ему. То есть Бог пообещал, я буду давать тебе дождь, я буду защищать тебя от саранчи или других вредителей, я буду давать тебе много детей, я буду сохранять тебя от врагов, и это будет способствовать твоему процветанию. Другими словами, внутреннее поклонение Богу, оно должно было бы проявиться в том, что люди зависят от Бога, они проявляют эту зависимость, и Бог отвечает на эту молитву. Внутреннее поклонение, оно было бы иллюстративно показано для всех окружающих народов в процветании израильского народа. Когда мы размышляем о своей жизни, мы понимаем, что, во-первых, Бог нигде не сказал, что верующие люди они будут процветать. Мы об этом как-то с вами говорили. Но напротив, во втором послании к Тимофею апостол Павел говорит, что все желающие жить благочестиво, они будут гонимы. Но вместе с тем Бог пообещал верующим, что ту же самую свежесть, плодовитость, сочность, что и читателям Ветхого Завета. Друзья мои, я думаю вот о чем. Нам нужна с вами свежесть. И нам нужно видеть эту свежесть, когда мы с вами боремся с грехом. Когда мы умеем побеждать самих себя. Когда мы видим Божью охрану от зла и от греха. Когда мы видим, как Бог взращивает нас плод Духа Святого. И это происходит день за днем. И мы видим вот этот прогресс в нашем характере. Нам стоит видеть вот эту свежесть, полноту, эту плодовитость, силу, когда Бог ободряет нас через людей в церкви. В конце концов, нам стоит благодарить Бога за призвание, которое мы имеем. Ведь Господь не просто нас призвал к тому, чтобы мы вот были в Его доме, да, вот в этом, в Его церкви. Он призвал нас к переменам, Он призвал нас к тому, чтобы был очевидный прогресс. И когда мы смотрим на этот псалом, нам надо сказать самим себе: Господь, я вижу Твои благословения, и я благодарю Тебя за них. А может быть, кто-то скажет: а я не вижу этих перемен, я не вижу свежести, я не вижу плодовитости, сочности. И это серьезный признак. И это серьезный признак, друзья мои. То, что должно быть в нашей жизни, это Божья благодать, которая проявляется очень понятно, очень ясно. И тогда мы можем благодарить Бога. Тогда мы можем сказать: Господь, я вижу, как Ты работаешь в моем характере, и я благодарю Тебя за это. Я вижу, как Ты посылаешь ко мне моих братьев и сестер, они меня обличают, и я благодарю Тебя за них. Я вижу, как Ты разные сложности допускаешь в моей жизни, но для того, чтобы я мог больше уповать на Тебя и смотреть на Тебя, и я благодарю Тебя. Друзья мои, если вы не видите вот этих Божьих благословений в своей жизни, вы тогда не сможете благодарить Бога. Но я хочу, чтобы вот эта проповедь, она побудила вас, этот текст Писания, он побудил вас к тому, чтобы видеть Божью работу в своей жизни, Божье благодеяние. И в конце концов, это цель нашей жизни. Посмотрите, 16 стих. Псалмопевец, как бы вот все вот эти благодеяния, на которые он обращает внимание, он подводит к этой цели. Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Цель всех этих благодеяний не в том, чтобы мне было хорошо. Я жил и ничего не имел никакой нужды. Цель в том, чтобы показать, что праведен Господь, что Он справедлив, что честен, что Его дела, они достойны поклонения, они безупречны. Чтобы люди, окружающие, глядя на мою жизнь, они могли увидеть действие Бога во мне. Господь безупречен. И посмотрите, что Он твердыня моя, что Он является вот этой скалой. Здесь вот это слово, оно используется для описания уступа такого скалы, клифа, за который стоит ухватиться. Он говорит, что мой Бог является моей надежной опорой. Бог всегда поступает праведно. Он никогда не изменяет. На нем зиждется вся наша вселенная. И он является самой стабильной стабильностью. Друзья мои, вопрос, который у меня здесь опять возникает. А почему же мне нужно возвещать о Божьих качествах? Псалмопевец говорит, чтобы возвещать. И, во-первых, мне кажется, что есть три причины, почему нам стоит это делать. Во-первых, нам нужно возвещать, напоминать об этих Божьих качествах самим себе. Почему? Потому что мы именно себе проповедуем больше всего на свете, самим собой мы разговариваем больше всех на свете, и нам нужно каждый раз проповедовать себе истину, кто есть Бог. Он есть моя опора, и Он есть праведность. Он есть Бог безупречный, честный, справедливый. Я могу на Него полагаться. Во-вторых, нам нужно проповедовать и возвещать о Божьих качествах другим людям. И это может быть словами, вербально, и это может быть невербально, когда мы нашей жизнью показываем, кто есть Бог. И в-третьих, нам нужно говорить о своем восхищении самому Богу, Почему? Потому что когда мы это делаем, мы демонстрируем свое смирение перед Ним. Мы понимаем, кто мы есть, и мы желаем перед Ним преклоняться. Друзья мои, посмотрите, наш псалом начинается с того, что псалмопевец говорит: «Благо есть славить Господа и петь». И это действительно хвала, она восхищение, это показывает ваше сердце, она показывает мое сердце. И это действительно радостно, если это происходит из сердца, если это, и это является стилем нашей жизни, постоянным таким повторением, когда мы уповаем на Него. Но, возможно, вы сегодня, когда вы слушаете этот псалом, когда вы слушаете эту проповедь, вы думаете: слушай, на самом деле я мало хвалю Бога, и это больше вот такая горизонтальная черта. То есть я больше думаю о моих взаимодействиях с людьми, я больше думаю о том, кто что мне сделал, кто что мне сказал. Но, друзья мои, все, что мы должны сделать, исходя из этого псалма, научиться рассматривать себя, исходя из вот этой вот своей позиции перед Богом, из этих вертикальных целей. Моя цель – возвещать Бога, Его справедливость и непоколебимость. Самому себе, другим людям и перед Богом склоняться. Это моя цель. И если в вашем сердце нет этого желания хвалить Бога, это очень серьезный симптом. Конечно, вы можете где-то прилюдно помолиться, поблагодарить Бога. Но если это не является постоянной чертой вашего характера, это если не является тем, что вы практикуете постоянно, это что-то странно. Я хочу сегодня, чтобы наша жизнь, она была жизнью восхищения, жизнью радости перед Богом, жизнью, когда у нас не царствует функциональный атеизм, когда мы замечаем Божие деяния в нашей жизни. И это то, что приносит нам великую радость. Друзья мои, когда мы говорим о прославлении Бога, о хвале Бога, это внешний элемент, который помогает вам оценить свое сердце. Позвольте мне оставить вас вот перед Богом, чтобы вы могли оценить свое сердце. Сами себе задали этот вопрос и ответили на него. Есть ли в моей жизни хвала? Если нет, что это говорит о моем сердце? И если эта хвала, она слабенькая, робкая, что я могу сделать для того, чтобы мое сердце, оно действительно источало эту хвалу Богу, это поклонение, эту радость? Как я могу стимулировать самого себя к удовлетворенности Богом? Как я могу распрощаться с функциональным атеизмом? И как я могу замечать Божие благословение в моей жизни? Друзья мои, это то, что помогает наше сердце развернуть по отношению к Богу. Это то, что помогает нам иметь правильную вертикальную составляющую, которая помогает нам совершенно естественно, непринужденно, но радоваться и хвалить Бога за то, кто Он есть, и за то, что Он делает в нашей жизни.